Дорогие друзья, я еще раз познакомлюсь, потому что, наверное, не все слышали. Меня зовут Владислав, я из города Владикавказа. Я часто представляюсь, чтобы легче было запомнить, Владик из Владика, в общем, и все запомнили. Я женат, у меня шестеро детей. Мне хотелось бы прочитать одно место Писания, одну тему, на одну тему с вами порассуждать, а потом мы с вами помолимся. Прежде чем я буду читать, мне хочется один случай своей жизни рассказать, и который меня натолкнул на размышления. Вообще проповедь моя, я ее так назвал, «Дефицит последнего времени». Вам, наверное, известно, что такое дефицит, да? Дефицит, когда очень в чем-то нуждаешься, но этого не хватает. И вот у меня в духовной жизни, я так представляю, тоже есть дефицит. Я запомнил в детстве времена, когда искусственный дефицит был, люди не знали, как купить, что купить, где, вроде бы все с прилавков исчезло, все. Я был маленький, родители заботились обо мне особо, так сам не переживал, но помню, как люди все-таки переживали. Но я понимаю, что в духовной жизни тоже есть дефицит. Однажды я вернулся домой из севера, где я прожил 3 года с женой, с детьми, мы поехали так на служение. И когда я приехал домой в родную церковь, машины у меня еще не было, не успел приобрести. Так вот обустраивались. И в нашей церкви было крещение. А в церкви меня давно не видели. Многие любят меня, особенно бабушки меня очень любят. И так, потому что я родился в этой церкви, трудился. И вот я приехал. Вы знаете, объявляют на собрании, по средам, пятницам, не полный дом молитвы бывает, объявляют, что в воскресенье у нас будет крещение, и собрание не как всегда с 9, а переносится на 10 часов, чтобы крещение утром провести так свободно. А кто на крещение хочет поехать, в 8 часов мы собираемся в доме молитвы. И все вместе дружненько поехали на водоем, крещение совершили, приедем, и не с 9, а с 10 часов служение будет, все, объявили. Ну вот мы в воскресенье с семьей рано-рано встали, дети, вы понимаете, что такое многодетная семья, да, и, в общем, готовимся, одеваемся, машины нету, такси вызвали, а такси еще не может найти адрес еще. В общем, едем мы в дом молитвы, я переживаю, что мы уже опаздываем, за угол заворачиваем, смотрю, ни одной машины нету, я понял, уехали, все уехали, собрались. У нас обычно в воскресенье негде машину поставить бывает. И я так расстроился, мой друг принимал крещение. Я понимаю, что если я сейчас на такси поеду туда, я опять не успею, опять уже все закончится. Я решил никуда не ехать, думаю, дождусь. И вот стою я во дворе, так, на улице, перед домом молитвы. Погода очень хорошая, сентябрь месяц. А на моем лице погода не очень. И это все отображается. Я немножко расстроился. И вот идут на собрание люди. Сестрички идут, увидели меня, говорят: «О, приветствую, брат, приветствую, как поживаешь?» А я вроде хочу и улыбнуться, и все, но не получается. Я говорю: «Слава Богу, так». А на лице такой отпечаток, понимаете, моего настроения. И они смотрят, а машин нету. И они не могут понять. Ближе к 9 у нас обычно бывает полным-полно. И они спрашивают: «А в чем дело? Что случилось? Собрание? Почему нету людей, машин?» А я не знаю почему, но я говорю: «А Христос церковь взял». И вы понимаете, она смотрит на меня, и у меня на лице отпечаток настроения, что я расстроился. И она так смотрит на меня и говорит: «А ты что?» Надо же, вопрос какой. А я говорю: «А я остался». Но она так подумала и пошла в дом молитвы. Я стою, и меня этот вопрос все-таки как-то заинтересовал: «А ты что?» Я думаю, наверное, она думает: «Брат с благовестия приехал, проповедник, как это? А ты что? Как это церковь Христос взял? А ты что?» Мерило у нее такое, наверное, сразу. Идет вторая партия, и мне интересно уже стало, вы знаете, уже ближе к 9, они опаздывают, они бегут, торопятся, сестры, меня увидели, а я стою спокойно, потому что спешить некуда. Они подходят, и та же картина: «О, брат, приветствую!» как ты поживаешь, слава Богу, там, ну, давно не виделись. А потом говорит, а почему, где люди, машин нету, в чем дело? А я говорю, Христос церковь взял. А они смотрят на меня. И как вы думаете, какой вопрос? А ты что? Интересно? Я говорю, а я остался. Они так пожали плечами, посмотрели и зашли в дом молитвы. Уже 9-10 час, а, ну, как обычно, бывают опоздальщики. Ну, как обычно, везде, наверное, есть. И вот они торопятся, а мне интересно, братья и сестры. Вы знаете, я уже жду, думаю, вот бы еще кто-нибудь шел. Мне уже интересно стало, почему звучит такой вопрос. И когда они подходили, эти опоздальщики, та же самая картина. Приветствую, приветствую. Вопрос, я уже жду. Зададут? Нет, задали вопрос. Я говорю, Христос церковь взял. Опять жду вопроса. Они говорят, а ты что? Я говорю, остался. Ну, и зашли. И вот приехали братья, сестры, крещение, праздничное служение. Слово мне дали. И я церковь спрашиваю. Дорогие друзья, у меня сегодня вот такой случай произошел. Вот я опоздал на крещение, стою, идут люди, рассказываю все это и говорю, вы знаете, и меня спрашивают, а почему нету собрания? Как вы думаете, какой вопрос последовал? И вся церковь, как один, говорит, а ты что? Я говорю, точно вы угадали, а вам не интересно? Не странным кажутся слова вот эти вот, а ты что? Они задумались. Как вы думаете, друзья, вот вам бы сказали такую информацию, Христос взял церковь. Какой первый вопрос должен возникнуть у человека? А я что? Я, как это? Христос взял церковь, а я? Нет, мы, знаете, мы переживаем так друг за друга, что о себе забываем. Мы иногда так переживаем друг за друга, что иногда о себе просто забываем. Мы такие жертвенные, за ближнего боимся. А ты что? Так вот, первый дефицит, я хотел бы прочесть Евангелие от Луки, 18 глава, 8 стих. Я не полностью его буду читать, мне нравится выражение Иисуса Христа здесь. «Сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Первый дефицит, о котором мне хочется сказать. Христос сам сказал, «Сын человеческий пришед, найдет ли веру?» Нет, не верующих написано. Вы знаете, верующих очень много сегодня. А вот он задает вопрос, веру найдет ли на земле? Вообще без веры Богу угодить невозможно. Вы знаете, мы с вами верующие, мы и должны иметь веру. Почему мы верующими называемся? Только вот иногда с этой верой что-то происходит. Написано вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Мы слышим Слово Божие. Принимаем ее, вера – это вообще реакция на слово, на действие Божие, наша реакция, правильная такая. И вот что-то происходит вот с этой цепочкой, вера от слышания, слышания от слова Божия, и где-то сбой происходит. Вы знаете, друзья, распространенная ошибка, когда, слыша слово Божие, мы не к себе принимаем это слово Божие, применяем в жизни, а к кому? А к ближнему. Мы иногда так переживаем за ближних, вы знаете, как вот эти сестры, они меня спрашивают, а ты что? Мы иногда так друг за друга переживаем, что мы Слово Божие не к себе применяем, а к ближнему. Надо же, какое хорошее слово, вот той сестре бы так подошло, почему? Жалко, ее нету, да? Или вот тот брат, он сейчас слышит, интересно, примет он что-нибудь? Мы в мыслях уже прокручиваем, вот это проповедь для него, а вот это слово для той сестры. Братья и сестры, конечно же, вера будет оскудевать. Я один пример расскажу, слышал, мне очень понравился. В одной семье, ну как нередко бывает, переживания, проблемы, муж, жена как-то и не могут сами решить вопрос, пригласили служителя. И вот служитель пришел, задает вопрос, мужу задает вопрос, ну что, расскажи, как у вас, как вы живете. И вот он говорит, у меня такая жена, она вот и то, она свои вот обязанности не исполняет, и все на жену, все правильно говорит. Служитель сидит, слушает, ее спрашивает, ну скажи, ты что скажешь? А как вот он говорит, что я, сам, и давай на мужа, он вот это, то не делает, так вот он это, все. Служитель тоже все правильно говорит. Опять мужа спрашивает, опять правильно говорит жену. А потом он смекнул, с опытом был служитель, говорит, у вас есть Библии? свои личные Библии, которые вы читаете. Да, принесите. Открывает Библию мужа, а там подчеркнуты места такие. Жена да боится мужа. Учить жене не позволяю. И такие места Писания. Он уже знал, где открывать. И они подчеркнуты прям. А потом берет Библию жены, а там такие места подчеркнуты, что мужья, не будьте суровы к женам, да, там, ибо они сонаследницы благодатной жизни и так далее. Любите жен, как Христос возлюбил церковь. И он говорит, вы знаете, друзья, вам нужно одно сделать. Вы поняли уже, что, да? Библиями поменяться, и все будет в порядке. Так вот, распространенная ошибка. Почему вера скудеет? Почему дефицит становится в последнее время? Найдет ли сын человеческий веру? Так Слово Божие – это источник, вот основание нашей веры. Его нужно к себе применять, по-детски доверять Ему и применять практически в жизни. Следующее я процитирую, не буду читать, Евангелие от Матфея, 24 глава, по-моему, 12 стих, там написано так. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Друзья, следующий дефицит, о котором мне хочется поговорить, это любовь. Единственное отрицательное качество у любви, она охладевает. Иногда бывает такое. Так вот, знаете, в последнее время Слово Божие говорит, будет, к сожалению, дефицит, во многих охладеет любовь. А почему так случается? Друзья, вы ведь, когда задали вопрос Иисусу Христу, я обратил внимание, скажи, учитель, какая первая и наибольшая заповедь? Помните, как он ответил? Первая и наибольшая заповедь. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением и так далее. А потом он говорит, и вторая. А второй его не спрашивали, но он первую без второй не процитировал. И вторая заповедь – ближнего своего возлюби, как самого себя. Первая без второй и вторая без первой быть не могут. Эти две заповеди, вот на этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки, все Священное Писание. Другими словами, братья и сестры, вот если сжать Библию до двух стихов, сжать ее, просто взять, то получится вот эти два стиха. Это основание всего учения – возлюби Господа Бога и возлюби ближнего своего. А если эти два стиха еще сжать до одного слова, какое слово получится? Любовь. Написано, что Бог есть любовь. Жить без любви значит жить без Бога. Почему, когда Иисус Христос воскрес, явился ученикам, Он Петру задает самый главный вопрос. Какой Он ему вопрос задает? Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Любишь ли ты меня? Вот если ты меня любишь, ты готов на подвиги, ты готов на все, от своего отказаться ты готов все сделать для меня, если ты меня любишь. Вы знаете, друзья, однажды я с молодежью проводил просто так разбор, слово молодежный, плановый, и я задал им вопрос: друзья дорогие, как вы думаете, когда мы придем на небо, чем мы будем там заниматься? Но нам трудно представить, я думаю, что мы до конца не можем никак понять, что мы будем на небе делать. Потому что даже апостол Павел говорит, мы смотрим, как сквозь тусклое стекло гадательно, тем более я представляю, мне все равно интересно, как же там будет, чем мы будем заниматься? Ну, ответы такие, мы будем там петь, будем петь или нет? Будем петь, прославлять Бога, благодарить. Кто-то даже сказал, что мы, Бог настолько велик, что мы Его всю вечность будем познавать и познавать, и Он будет открываться нам все больше и больше. Вот такой Он великий Бог. Хорошие мысли. А еще я задаю вопрос, а как вы думаете, будем мы на небе любить? Друзья, будем любить на небе? Мы будем, Бог все во всем, мы в Боге будем, Бог есть любовь, мы будем любить друг друга, просто вот, я думаю, что это будет такое ощущение прекрасное. А у меня вопрос такой, а может ли такое быть, вот мы здесь живем на земле и не любим, не хотим этим заниматься. Мы здесь вообще, Бог учит нас любить, мы не умеем любить по-настоящему, но Бог учит нас. И чем больше мы впускаем Бога, Христа вообще в сердце свое, в жизнь свою, тем больше у нас получается любить, прощать, вмещать и так далее. Друзья, ну я думаю, что вот сидит брат мой, да, Стас, вот, и вот я его не люблю, А тут Христос за церковь взял, и я посмотрел на Стаса и говорю, как я тебя люблю, брат. Ну, наверное, такого не будет, да? Так вот, вот здесь, на земле, Бог учит нас, чтобы мы любили друг друга. Книга пророка Ионы мне очень нравится. Кто помнит, сколько глав там? Четыре главы. Кто помнит, третья глава, на чем заканчивается? Книга пророка Ионы, третья глава, заканчивается. Иона пошел в Ниневию, проповедовал, они все покаялись, все, они поняли, что они неправы, грешники, покаялись. И заканчивается третья глава. Хороший конец. Хороший конец. Хороший, прекрасный конец. Вроде бы история такая, Иона и сперва не пошел, потом Бог его... вроде бы как наказал, я долго думал, что это наказание, только это милость Божия, что его кит проглотил. Я когда читал очередной раз книгу пророка, и он вообще, что за личность была такая, у него характер какой-то особенный был у Ионы. Да, понятно, в Ниневию идти, это враги, ему трудно было, но у него характер был, вот как Вадим говорит, у него склонность к суициду была. Чуть что, так сразу это, бросьте меня в море. Он, не знаю, смерти хотел. Ну, бросили его в море. Если бы его кит не проглотил, что бы с ним было? Он бы утонул. Так кит – это наказание или милость была? И то, и другое, да? Вроде он там все понял. Друзья, иногда наказание, которое мы думаем, что это наказание, это милость Божия. Так вот, он в чреве кита покаялся, пошел, проповедовал Ниневии. И они покаялись все. Все покаялись. Иона покаялся, ниневитяне покаялись. От царя до раба, до, не знаю, и скот у них в посте был, и все, и все. Друзья, зачем нужна четвертая глава? Вот как вы думаете? Вы, наверное, помните уже, о чем там идет речь. А четвертая глава нужна для того, чтобы Бог начал непосредственно лично общаться со своим, с пророком, которого он посылал в Ниневию. Он вроде бы пошел проповедовать. Но он не думал, что от его проповеди пока, он не рассчитывал на то. Он не хотел, не желал, чтобы его проповедь была такой действенной. Я вам скажу секрет, любого проповедника спросите, если бы от его, например, от моей проповеди покаялись там, и не один, и не два, мне было бы приятно. Приятно не то, что я такой хороший проповедник, что Бог мною пользуется. Любому проповеднику понравится это. А вот Ионе не понравилось, надо же, что характер такой. Так вот, Бог с ним начал беседу проводить. Иона сильно огорчился, даже до смерти. Опять умереть хочет. Ради чего? Я знал, что ты человек, человеколюбивый Бог, что ты милость им явишь. Вот он разозлился, огорчился. А Бог начинает с ним аккуратно работать. Растения, помните, да, я не буду до подробно, растения. Он лежит под растением, червь подточил, опять огорчился. Иона сильно огорчился, даже до смерти. Сколько раз у него все, склонность к суициду, понимаете? Все, до смерти, все до смерти. И вот Бог ему говорит, Иона, ты пожалел растение, над которым не трудился, а мне ли не пожалеть народ мой, который я создал? Сколько людей там было, сколько детей? И он объясняет ему, что в тебе должны быть чувствования такие, как во мне. Друзья, мы иногда можем идти за Господом, служить Господу, но не иметь любви к ближнему. Любви к грешникам. И такое служение не угодно Богу. Бог хочет, чтобы в нас были такие же чувствования, как и у Иисуса Христа. Хороший пример для нас. Я хочу перейти к следующему дефициту. Еще один я расскажу. Вот наблюдаю. Вообще, наверное, и не только то, что я перечисляю, дефицит в последнее время. Но вот послание к Тимофею, второе послание, третья глава, начинается, что... Последние дни, времена наступят тяжкие, и люди будут какие? Непокорны родителям, сиротолюбивы, и, в общем, и так, и далее. И в пятом стихе написано так. «Имеющие вид благочестия», а дальше? «А силы отрекшись». Вид благочестия, вы понимаете, вот вид, вот такой вид. Люди будут переживать, как бы мне... Ну, я правильно понимаю? Может, я не русский? Правильно я понимаю? Вот как бы мне выглядеть хорошо, как бы меня братья и сестры с церкви не увидели, как бы меня не заметили, как бы обо мне сказали, выгляжу я хорошо или нет. И вот вид благочестия, я такой хорошенький. Иаков говорит, чистое, непорочное благочестие пред Богом Отцом есть то, чтобы что? Презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Вот оно, благочестие. Друзья, и опять две заповеди. Презирать сирот и вдов – это какая заповедь? Возлюби ближнего. И хранить себя неоскверненным от мира – это возлюби Бога, отношение к Богу. Вот оно, благочестие. Друзья, и вот часто бывает, я помню, вот читал как-то детям пример такой, притчу о фарисее и мытаре. Помните, зашли в храм помолиться два человека, и вот фарисей, он молится. Вот у него был вид благочестия просто на пятерочку с плюсом. Нам многим можно и позавидовать даже. И он говорит, я такой хороший. Ну, друг, своими словами. Я детям читаю и говорю, вот один дядя, а я не называю специально имя фарисей, слово фарисей, чтобы, потому что на детских занятиях объясняют, что фарисеи – это отрицательная личность, они такие были. И вот я говорю, один дядя молится. А он такой хороший, он говорит, я молюсь, я десятину, я все хорошо, я такой хороший. И я их спрашиваю, вот какими бы вы хотели быть? А моя дочка старшая слушает, и я говорю, вот я такой хороший, я молюсь, на собрание хожу и так далее. И она говорит, вот, это я. Я говорю, и это был фарисей. И она услышала фарисей так, не-не, это не я, это я другая. И все равно, вот у нас натура наша, понимаете, это я. Друзья, имеющие вид благочестия, какую-то, может быть, форму соблюдать, формальность какую-то, вы знаете, есть форма, есть содержание. И если форма без содержания, то эта форма ни к чему доброму не приводит. Формальности ни к чему, нету жизни. Это просто мертвое все, мертвая религия. Я вам расскажу один пример со своего детства. Однажды, дошкольного возраста я был, не помню, сколько мне было лет, но у меня немножко помню эти события. Мама меня взяла с собой на базар, на рынок, времена закатки, она взяла с собой там одно ведро у нас дома было, белое, ну ручка сломанная, веревочкой так, знаете, белое-белое ведро. И я почему-то так в детстве его любил. Пакеты там, сумки, еще что-то. И мы пошли, купили абрикосы, сливки, что-то покупаем. Идем, а потом она говорит, сынок, подожди вот здесь, я вот еще что-то куплю, я забыла. И посреди большого рынка меня оставила, сумки, все, что мы купили, вот это ведро. И она взяла немножко денег с кошелька, а остальное все оставила. Говорит, сейчас я вот сюда схожу, что-то куплю. Она убежала, вы знаете, детская фантазия сработала. И мне показалось, что прошло так много времени, и думаю, наверное, я потерялся. Мама меня не может найти. И что же теперь со мной будет? Я начал плакать, на меня истерика напала. Я в панике, я плачу и думаю, что делать. А потом мне мысль вдруг приходит, надо пойти и маму, наверное, найти, самому пойти искать ее. Я смотрю, а тут же все это лежит, и жалко все оставить. И чтобы не потерять, как вы думаете, что я взял с собой? Я взял то, что мне казалось самым ценным. Это было белое пустое ведро. Я его на руку вот так одел, оно было примерно моего возраста, роста. И вот я иду с этим ведром и плачу по базару, по рынку. Она меня увидела, подбегает, она недалеко была, говорит, сынок, что ты плачешь? Говорю, я думал, я потерялся. А зачем ты ведро все оставил? Ведро зачем взял? Я говорю, я не знаю. А что ей сказать? Я не знаю. Друзья, вот это ведро для меня было ценным. Знаете, почему я это рассказываю? Иногда что-то пустое для нас представляет такую ценность. Мы иногда ценности путаем местами. И можем, вот как я в детстве, ну ладно, я маленький был, взять что-то пустое, схватиться за него и идти по этой жизни. Друзья, вот это ведро. Я все ценное там оставил, а ведро с собой взял. Давайте не путать местами ценности. Пусть Бог благословит, чтобы вот в последнее время этот дефицит нас с вами не коснулся. И вы знаете, еще одно место Писания я хочу процитировать. Почему же такое бывает? Есть ли какой-то выход? Я вот рассказал дефицит. А что делать? Вот что делать? В чем причина? Книга Откровения, 3 глава, послание к Лаодикийской церкви. Там написаны такие слова. Ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Но не знаешь. Вот когда ты говоришь, я богат, я не имею нужды ни в чем, ты не знаешь, что ты беден и жалок, и слеп, и нищ. Инак, ты бедный человек. Тебе кажется, что ты не имеешь нужды? Друзья, проблема наша, знаете в чем? Когда в магазине дефицит, кто виноват? Продавщицы? Почему в магазине товара нету? Поставки сверху нету, а продавщица ни при чем. Когда сверху поставки нету, вот и дефицит бывает. Друзья, когда мы в Боге не нуждаемся, и нету в нашей духовной жизни сверху подпитки, поставки этих духовных ценностей, духовного хлеба, у нас будет дефицит. Вы помните заповеди блаженства? Первая заповедь. С чего начинается? Христос говорит, блаженный нищий духом. Что такое нищий духом? Нищий духом – это человек, который понимает, что без Бога он прожить не сможет. У него ничего доброго нету. Только Бог может мне помочь. А нищий духом, и когда Иисус Христос учит молиться, он говорит, молитесь так, Отче наш, сущий на небесах, и дай нам хлеб на сей день. Лука говорит, на каждый день давай хлеб, чтобы мы каждый день нуждались. Братья и сестры, мы нуждаемся в Боге каждый день? А? Да и слава Богу. Когда мы нуждаемся каждый день в Боге, когда мы понимаем, что без Него мы прожить не сможем, когда вот эта мысль, что я ни в чем не имею нужды, не имеет места в нашем сердце, это прекрасное состояние. И есть два состояния. Блаженный нищий духом, а есть еще нищий духовно. Вот два вроде бы одинаково звучат, но это разные вещи. Нищий духом и нищий духовно. А нищий духовно – это когда у него ничего нету. Духовная пустота – ноль. Когда Христос не наполнил сердце, когда там нету ничего. Когда благодатью не наполнено сердце, пусть Бог сохранит нас от такого состояния. Давайте помолимся Господу, прославим Его, чтобы дефицит в последнее время вот этот нас не коснулся. Хвала Ему за все. Аминь.